Аполлон среди блатных. Блатари не любят стихов. Стихам нечего делать в этом чересчур реальном мире. Каким сокровенным потребностям, эстетическим запросам воровской души должна отвечать поэзия? Какие требования блатарей должна поэзия удовлетворять? Кое-что об этом знал Есенин, многое угадал. Однако даже самые грамотные блатари чуждаются стихов. Чтение рифмованных строк кажется им стыдной забавой, дурачеством, которое обидно своей непонятностью. Пушкин и Лермонтов — излишне сложные поэты для любого человека, впервые в жизни встречающегося со стихами. Пушкин и Лермонтов требуют определенной подготовки, определенного эстетического уровня. Приобщать к поэзии Пушкиным нельзя, как нельзя и Лермонтовым, Тютчевым, Боротынским. Однако в русской классической поэзии есть два автора, чьи стихи эстетически действуют на неподготовленного слушателя. И воспитание любви к поэзии, понимание поэзии надо начинать именно с этих авторов. Это, конечно, Некрасов и особенно Алексей Толстой. Василий Шибанов и «Железная дорога» — самые надежные стихотворения в этом смысле. Проверено это мной многократно. Но ни «Железная дорога», ни Василий Шибанов не производили на блатарей никакого впечатления. Было видно, что они следят лишь за фабулой вещи, предпочли бы прозаический ее пересказ или хоть князя Серебряного Алексея Константиновича Толстого. Точно так же беллетристическое описание пейзажа в любом читанном вслух романе ничего не говорило душе слушателей блатарей. И было видно желание дождаться поскорее описания действия, движения, на худой конец диалога. Конечно, блатарь, как немало в нем человеческого, не лишен эстетической потребности. Она удовлетворяется тюремной песней. Песен очень много. Есть песни эпические, вроде уже отмирающего «Гоп со смыком» или «Станцев в честь знаменитого Горбачевского» и других подобных звезд преступного мира. Или песни «Остров Соловки». Есть песни лирические, в которых находит выход чувство блатаря, окрашенные весьма определенным образом и сразу отличающиеся от обычной песни. И по своей интонации, и по своей тематике, и по своему мироощущению. Тюремная песня лирическая обычно весьма сентиментальна, жалобна и трогательна. Тюремная песня, несмотря на множество погрешностей в орфоэпии, всегда носит задушевный характер. Этому способствует и мелодия, часто весьма своеобразная. При всей ее примитивности исполнение сильнейшим образом усиливает впечатление, ведь исполнитель не актер, а действующее лицо самой жизни. Автору лирического монолога нет надобности переодеваться в театральный костюм. Композиторы наши не добрались еще до уголовного музыкального фольклора. Попытки Леонида Утесова с одесского кичмана не в счет. Весьма распространена и примечательна по своей мелодии песня «Судьба». Жалобная мелодия может подчас довести впечатлительного слушателя до слез. Блатаря песня до слез довести не может. Но и блатарь будет слушать судьбу проникновенно и торжественно. Вот ее начало. Судьба во всем большую роль играет. И от судьбы далеко не уйдешь. Она повсюду нами управляет. Куда велит, покорно ты идешь. Имя придворного поэта, сочинившего текст песни, неизвестно. Далее в «Судьбе» рассказывается весьма натурально об отцовском наследстве вора, о слезах матери, о нажитой в тюрьме чахотке, и выражается твердое намерение продолжать выбранный путь жизни до самой смерти. «В ком сила есть с судьбою побороться, веди борьбу до самого конца». Потребность блатарей в театре, в скульптуре, в живописи равна нулю. Интереса к этим музам, к этим родам искусства блатарь не испытывает никакого. Он слишком реален. Его эмоции эстетического порядка слишком кровавы, слишком жизненны. Тут уж дело не в натурализме. Границы искусства и жизни неопределимы. И те слишком реалистические спектакли, которые ставят блатари в жизни, пугают и искусство, и жизнь. На одном из колымских приисков блатари украли 20-граммовый шприц из амбулатории. Зачем блатарям шприц? Колоться морфием? Может быть, лагерный фельдшер украл у своего начальства несколько ампул с морфием и с подобострастием преподнес наркотик блатарям? Или медицинский инструмент — великая ценность в лагере, и, шантажируя врача, можно потребовать выкуп в виде отдыха в бараке блатарским заправилом? Ни то и ни другое. Блатари услыхали, что если в вену человека ввести воздух, пузыри воздуха закупорят сосуд мозга, образуют эмбол, и человек умрет. Было решено немедленно проверить справедливость интересных сообщений неизвестного медика. Воображение блатарей рисовало картины таинственных убийств, которые не разоблачит никакой комиссар уголовного розыска. Никакой Видок, Лекок и Ванька Каин. Блатари схватили ночью в изоляторе какого-то голодного фраера, связали его и при свете коптящего факела сделали жертве укол. Человек вскоре умер. Словоохотливый фельдшер оказался прав. Блатарь ничего не понимает в балете. Однако танцевальное искусство, пляска, цыганочка входит с давних пор в блатарское «юность и честное зерцало». Мастера сплясать не переводятся в блатарском мире. Любителей и устроителей таковой пляски также достаточно среди уголовников. Эта пляска, эта чечетка-цыганочка вовсе не так примитивна, как может показаться на первый взгляд. Среди блатарских балетмейстеров встречались необыкновенно одаренные мастера, способные станцевать речь Ахун Бабаева или передовую статью из вчерашней газеты. «Я очень слаб, но мне еще придется продолжить путь умершего отца». Распространенный старинный лирический романс преступного мира с классическим запевом «Луной озарились зеркальные воды», где герой жалуется на разлуку и просит любимую: «Люби меня, детка, пока я на воле. Пока я на воле, я твой. Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе. Тобой завладеет кореш мой». Вместо «кореш мой» напрашивается слово «другой». Но блатарь, исполнитель романса, идет на разрушение размера, на перебой ритма, лишь бы сохранить определенный, единственно нужный смысл фразы. «Другой» — это обыкновенно, это из фраерского мира, а «кореш мой» — это в соответствии с законами блатной морали. По-видимому, автором этого романса был не блатарь, в отличие от песни «Судьба», где авторство уголовника-рецидивиста несомненно. Романс продолжается в философских тонах. «Я жулик Одессы, сын преступного мира. Я вор, меня трудно любить. Не лучше ли нам, детка, с тобою расстаться, навеки друг друга забыть?» Еще далее. «Я срок получу, меня вышлют далеко, далеко, в сибирские края. Ты будешь счастливой и, может быть, богатой, а я никогда, никогда». Эпических блатарских песен очень много. «Золотые точки эти, огоньки, нам напоминают лагерь Соловки», остров Соловки. Древнейший «Гоп со смыком», своеобразный гимн блатного мира, широко известный и не в уголовных кругах. Классическим произведением этого рода является песня «Помню я ночку осеннюю темную». Песня имеет много вариантов позднейших переделок. Все позднейшие вставки заменены хуже, грубее первого варианта, рисующего классический образ идеального блатаря-медвежатника, его дело, его настоящее и будущее. В песне описывается подготовка и проведение грабежа банка, взлом несгораемого шкафа в Ленинграде. «Помню, как сверла стальные и крепкие, точно два шмеля жужжат. И вот уже открылись железные дверцы, где ровными пачками деньги заветные с полок смотрели на нас». Участник ограбления, получив свою долю, немедленно уезжает из города в облике каскарильи, скромно одетый, с букетом в петлице, в сером английском пальто, ровно в 7:30 покинул столицу, даже не глянул в окно. Под столицей, разумеется, Ленинград, вернее, Петроград, что дает возможность отнести время появления этой песни к 1914-1924 году. Герой уезжает на юг, где знакомится с чудом земной красоты. Ясно, что деньги, как снег, очень быстро растаяли, надо вернуться назад, надо опять с головой окунуться в хмурый злой Ленинград. Следует дело, арест и заключительная строфа. По пыльной дороге, под строгим конвоем, я в уголовный иду. 10 со строгой теперь получаю, или иду на Луну. Все это произведения специфической тематики. Одновременно с ними в блатарском мире пользуются популярностью и находят и исполнителей, и слушателей такие отличные песни, как «Отворите окно», «Отворите, мне недолго осталось жить» или «Не плачь, подруженька», особенно в ее ростовском коренном варианте. Романсы «Как хороша была ты, ночка голубая» или «Я помню садик и ту аллею» не имеют специфически блатарского текста, хотя и популярны у воров. Всякий блатной романс, не исключая и знаменитого «Не для нас заиграют баяны» или «Осенняя ночка», имеет десятки вариантов, будто романс испытал судьбу Романа, сделавшись лишь схемой, каркасом для собственных излияний исполнителя. Подчас фраерские романсы подвергаются значительному изменению, насыщаясь блатным духом. Так романс «Не говорите мне о нем» превратился у блатарей в длиннейшую «Тюремное время, длинное время» Мурочку Боброву. Никакой Мурочки Бобровой в романсе нет, но блатарь любит определенность. Блатарь любит также и подробности в описаниях. «Подъехала карета в суд», раздался голос. «Выходите сюда, по лестнице, кругом, по сторонам вы не глядите». Приметы места даны экономно. Блондинка, жгучие глаза, покорно голову склонила, и побледнела вся она, и шарфом все лицо закрыла. Ей председатель говорит: «Скажите, Мурочка Боброва, виновны ли в этом или нет? Вам предстоит сказать два слова». Только после этой подробной экспозиции следует обычный текст романса. «Не говорите мне о нем, еще былое не забыто» и так далее. «Все говорят, что я грустна, что людям верить перестала. Все говорят, что я больна, а может, просто жить устала». И, наконец, последняя строфа. «Лишь только кончила она, ужасный крик в груди раздался». И приговор их на суде так недочитанным остался. То, что приговор остался недочитанным, всегда очень умиляет блатарей. Весьма характерна нелюбовь блатных к хоровому пению. Даже всемирно известный «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была» не сумел расшевелить сердца блатарей. «Шумел камыш» не пользуется там популярностью. Хоровых песен у блатных нет, хором они никогда не поют. И если фраера запевают какую-нибудь бессмертную песню, вроде «Бывали дни веселые» или «Хас Булата», вор не только никогда не подтянет, но и слушать не станет, уйдет. Пение блатных — исключительно сольное пение. Сидя где-нибудь у зарешетченного окна или лежа на нарах, заложив руки за голову, петь блатарь никогда не начнет по приглашению, по просьбе, а всякий раз как бы неожиданно, по собственной потребности. Если это певец хороший, то голоса в камере стихают, все прислушиваются к певцу. А певец, негромко, тщательно выговаривая слова, поет одну песню за другой, без всякого, конечно, аккомпанемента. Отсутствие аккомпанемента как бы усиливает выразительность песни, а вовсе не является недостатком. В лагере есть оркестры, духовые и струнные. Но все это от лукавого. Блатари крайне редко выступают в качестве оркестрантов. Хотя блатной закон и не воспрещает прямо подобной деятельности. Что тюремный вокал мог развиваться исключительно в виде сольного пения, это вполне понятно. Это исторически сложившаяся вынужденная необходимость. Никакое хоровое пение не могло бы быть допущено в стенах тюрьмы. Однако и в шалманах на воле хоровых песен блатари не поют. Их гулянки и кутежи обходятся без хорового пения. В этом факте можно видеть и лишнее свидетельство волчьей природы вора, его антиколлегиальности, а может быть, причина в тюремных навыках. Среди блатарей немного встречается любителей чтения. Из десятков тысяч блатарских лиц вспоминаются лишь двое, для которых книга не была чем-то враждебным, чужим и чуждым. Первым был карманник Ребров, потомственный вор. Его отец и старший брат делали ту же карьеру. Ребров был парень философского склада, человек, который мог выдать себя за кого угодно, мог поддержать любой разговор на общие темы с понятием. В юности Реброву удалось получить и кое-какое образование. Он учился в кинематографическом техникуме. В семье любимая им мать вела бешеную борьбу за младшего сына, стремясь ценой чего угодно спасти его от страшной участи отца и брата. Однако жульническая кровь оказалась сильнее любви к матери. И Ребров, оставив техникум, никогда ничем, кроме краж, не занимался. Мать не прекращала борьбы за сына. Она женила его на подруге своей дочери, на сельской учительнице. Ее Ребров когда-то изнасиловал, но потом, по настоянию матери, женился на ней и жил, в общем, счастливо, всегда возвращаясь к ней после многочисленных своих отсидок. Жена родила Реброву двух дочурок, фотографии которых он постоянно носил с собой. Жена ему часто писала, утешала его, как могла, и он никогда не хлестался, то есть не хвастался ее любовью, и писем ее никому не показывал, хотя женские письма всегда делались достоянием всех корешков блатаря. Было ему за 30 лет. Впоследствии он перешел в сучий воровской закон и был зарезан в одном из бесчисленных кровавых боев. Воры относились к нему с уважением, но с нелюбовью и подозрительностью. Любовь к чтению, вообще грамотность, претила им. Натура Реброва для товарищей была сложной, а потому непонятной и тревожной. Его привычка коротко, ясно и логично излагать свои мысли раздражала их, заставляла подозревать в нем нечто чужое. У воров принято поддерживать свою молодежь, подкармливать ее, и возле каждого большого блатаря кормится множество подростков-воров. Ребров выдвинул иной принцип поведения. «Если ты вор, — говорил он подростку, — умей достать, а кормить я тебя не буду, лучше голодному фраеру отдам». И хотя на очередной провилке, где обсуждалась новая ересь, Реброву удалось доказать свою правоту, и решение суда чести было в его пользу, симпатии его поведение, отступавшее от воровских традиций, не встретило. Вторым был Генка Черкасов, парикмахер одного из лагерных отделений. Генка был истинным любителем книги, готовым читать все, что попадает под руку, читать днем и ночью. «Всю дорогу так, то есть всю жизнь», — объяснял он. Генка был домушник, скакарь, то есть специалист по квартирным кражам. «Все воруют, — рассказывал он шумно и гордо, — тряпки, то есть одежду, там всякие. А я — книги. Все товарищи смеялись надо мной. Я однажды библиотеку обокрал, на грузовике вывозил, ей-богу, правда». Больше, чем о воровской удаче, Генка мечтал о карьере тюремного романиста, рассказчика. Любил для любого слушателя рассказывать всяких князей вяземских и червоных валетов, классику устной тюремной литературы. Всякий раз Генка просил указывать недостатки его исполнения, мечтал о рассказе на разные голоса. Вот два человека из блатного мира, для которых книга была чем-то важным и нужным. Остальная же масса воров признавала только романы, удовлетворяясь этим вполне. Замечалось только, что не всем нравятся детективы, хотя, казалось бы, это и есть любимое чтение вора. Однако хороший исторический роман или любовная драма выслушивались с гораздо большим вниманием. «Ведь мы все это знаем», — говаривал Сережа Ушаков, железнодорожный вор. «Все это наша жизнь. Сыщики да воры. Надоело. Как будто нам ничего другого не интересно». Кроме романов и тюремных романсов есть еще кинофильмы. Все блатные — беззаветные любители кино. Это единственный род искусства, с которым они имеют дело лицом к лицу. И притом видят кинокартин не меньше, а больше, чем средний городской житель. Здесь отдается явное предпочтение детективам. и притом заграничным. Кинокомедия прельщает блатарей лишь в грубой форме, где смешно действие. Остроумный диалог не для блатарей. Кроме кинофильмов есть пляска, чечеточка. Есть и еще нечто, чем питается эстетическое чувство блатаря. Это тюремный обмен опытом, рассказы друг другу о своих делах, рассказы на тюремных нарах в ожидании следствия или высылки. Эти рассказы, обмен опытом, занимают огромное место в жизни вора. Это вовсе не пустое препровождение времени. Это подведение итогов, обучение и воспитание. Каждый вор делится с товарищами подробностями своей жизни, своими похождениями и приключениями. На эти рассказы, только отчасти носящие характер проверки, обследования незнакомого вора, тратится большая часть времени блатаря в тюрьме, да и в лагере тоже. Это рекомендация себя. С кем бегал, то есть с кем бегал по огонькам, с кем воровал из известных всему блатному миру хотя бы понаслышке воров. Какие люди тебя знают? На этот вопрос следует обычно подробное изложение своих подвигов. Это юридически обязательно. По рассказу блатари могут судить о незнакомом довольно верно и знают, где нужно сделать скидку, а что принять за безусловную правду. Изложение воровских подвигов, делаемое всегда приукрашенно, в прославлении воровских законов и воровского поведения, и составляет чрезвычайно опасную для молодежи романтическую приманку. Каждый факт расписывается такими соблазнительными, такими привлекательными красками, на краски блатные не скупы, что слушатель-мальчик, попавший в среду блатарей, скажем, за первую кражу, увлекается, восхищается героическим поведением блатаря. Этот рассказ сплошь и рядом представляет собой чистую фантастику, выдумку. Не веришь, прими за сказку. Все эти ровные пачки заветных денег, бриллианты, кутежи, особенно женщины, все это является актом самоутверждения, и ложь не считается тут грехом. И хотя вместо грандиозного кутежа в Шалмане была только скромная кружка пива в летнем саду, выпрошенная в долг, вранье это неудержимо. Рассказчик уже проверен и может врать, сколько влезет. Чужие, слышанные на одной из тюремных пересылок подвиги, присваиваются вдохновенным вралем себе. И слушатели, в свою очередь, удесятерив краски, выдают чужое приключение за свое собственное. Так делается уголовная романтика. У юноши, подчас мальчика, кружится голова. Он восхищается. Он хочет подражать своим живым героям. Он служит у них на посылках, глядит им в рот, подстерегает их улыбку, ловит каждое их слово. Собственно говоря, в тюрьме этому мальчику и приткнуться-то больше некуда, кроме как к ворам, ибо казнокрады и нарушители сельских законов отшатываются от таких молодых ворят, метящих в рецидивисты. В этом хвастливом возвеличивании собственной личности скрыт, несомненно, некий эстетический смысл, одномерный с художественной литературой. Если художественная проза блатаря — это роман, изустное произведение, то подобные беседы есть вид устного мемуара. Здесь обсуждаются не технические вопросы воровских операций, а вдохновенно повествуется, как Колька Смех заделал начисто масла, как Катька-городушница замарьяжила самого прокурора. Словом, это воспоминание на отдыхе. Растлевающее значение их огромно.